Глава 18. Темнота — мгновенный переход из одного мира в другой. Я поднял веки. Крышка капсулы была приоткрыта. За прозрачным углепластиковым окошком маячило лицо Алены. И его выражение не предвещало мне ничего хорошего. Выключив датчик аварийного отключения, тревожный мигающий красным, я откинул крышку и вылез, с трудом двигая онемевшими ногами. Алена молча стояла напротив, обхватив себя руками и нахмурив тонкие черные брови. Она закуталась в короткий красный халатик, стилизованный под кимоно, и зябко поеживаясь. «Что случилось?» – спросил я. «Почему ты отключила капсулу?»
«Олег, я устала», – ответила она с непонятным выражением, разглядывая меня. «Сколько можно? 6:00 утра, а ты не вылезаешь из этой штуки».
На маникюренный пальчик обвиняющий указал на серебристо-черный кокон VR-капсулы. Я вздохнул. Кажется, предстоял скандал. В принципе, он назревал давно. Я заметил это по косым взглядам и едким замечаниям Алены. Компьютеры, игры, странная деятельность в них никогда ей не нравились. Моя кроткая женушка долго терпела, прежде чем взорвалась. Такая уж особенность характера. Зато теперь можно было бежать, не оглядываясь.
«Ты весь там, утром там, днем там, вечером тоже там. Вылезаешь только поесть и помыться. Теперь и ночью тоже там. О боже, за что мне это? Олег, извини, но это ненормально. Я хочу засыпать с мужем, а не в пустой постели».
«Я же объяснял тебе, работа...»
«Да хватит уже врать, Олег! Работа! Что за работа может быть по ночам? Да и зачем нужна такая работа? Знаешь, правильно мне родители говорили».
Она осеклась, увидев мое выражение лица. Значит, на звезде ей все-таки промыли голову тесть с тещей. Понятно, откуда ноги растут. Я молча встал, прошел на кухню, налил и жадно выпил 2 стакана воды. После 10-часового погружения жутко мучила жажда. За окном светало. Кажется, я потерял счет времени, проводя его в сфере Свельди. Нехорошо получилось, действительно заигрался. Но квест, ее суперквест, я все же вырвал его. Успел принять перед отключением.
«Олег, я очень прошу, хватит, прекращай. Эта штука украла тебя у меня. Раньше ты не был таким».
«Хочешь поговорить? Давай поговорим», — предложил я следующий за мной по пятам Алене. «Только без криков, это нервирует».
«Нервирует? А обо мне ты подумал?»
«Ты же понимаешь, заяц, что я там зарабатываю деньги, на которые мы живем».
«Олег, дело не в деньгах. Я согласна и на меньшее, чтобы видеть живого мужа, который вечером со мной, а не неизвестно где. Ты же умный. Найди себе нормальную работу без всего этого».
«Что значит неизвестно где? Я здесь, рядом, в капсуле».
«Клянусь, разобью этот гроб», – прошипела Алена.
Ее лицо исказило гримаса искренней ненависти.
«Не веришь? Правда, возьму молоток и разобью к чертовой матери».
«Не стоит. Она дорогая, еще в кредите. Механические повреждения – не гарантийный случай».
«Да плевать! Олег, ты не чувствуешь, как мы отдаляемся? Когда мы последний раз нормально разговаривали с тобой? Позавчера? 3 дня назад? Ты все время проводишь там, в своей сфере. Я ощущаю себя какой-то дурой, прислугой, соседкой».
«Не преувеличивай, пожалуйста». «Согласен, сегодня я...»
«Ты вот ничего не замечаешь, а я начала читать, что это за сфера». «Да», — фыркнула она. «Ты знаешь, сколько она разрушила семей? 1000! Люди уходят туда, как наркоманы. Им больше ничего не надо, только эту игру. Бросают жены, детей, разводятся. Олег, я же вижу, тебя тоже затягивает туда. Пожалуйста, умоляю, прекрати».
То, что выплескивало мне благоверное, было, к сожалению, правдой. Вывернутой, гиперболизированной, но все-таки правдой. Новая степень реализма сферы, которую я ощутил собственной шкурой, действительно была сильнее любого наркотика. Многие люди бросали реал, полностью уходили в миры сферы, проживая там новую жизнь в новых телах, воплощая свои потаенные желания. Тема вреда для общества муссировалась постоянно. Ходили слухи о законодательном ограничении времени онлайна, как в Китае. Денег у разработчиков, видимо, пока хватало удержать пар под крышкой кастрюли.
«Это правда, что там все по-настоящему, как здесь?» — всхлипнула она вдруг.
А глаза-то у Аленки на мокром месте. Я обнял ее. Алена, словно ожидая этого, спрятала голову у меня на груди, беззвучно заплакала. Я шептал ей на ухо слова утешения, что все будет хорошо, мы справимся. Она вдруг подняла на меня покрасневшие глаза.
«Когда ты долго не выходил, я начала переживать. Начиталось всякого. Сердце у людей от боли останавливается, в голове что-то лопается. Пошла тебя проверить, а у тебя там такое лицо странное».
Она запнулась, подбирая слова.
«Такое лицо у тебя бывает, когда мы с тобой, ну... Олег, что ты там делал?»
Мне, кстати, пискнул наручный коммуникатор. Я бросил взгляд на экран. Пришло оповещение из сферы, альянсовый канал.
«Альянсу Север, призыв к оружию. 5:30 по Нью-Токио. Общий сбор. Точка сбора – Данна-Ард. Ожидается большой замес. Варяги, побратимы, явка обязательно. Остальные – явка по желанию. Экипировка и расходники в приложении».
«Значит, Данна-Арда». Тау задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Будут атаковать Медвежий перевал. Предсказуемо». «Но еще бы. Там строится матрешка из трех фортов. 2 Агатоша, 1 наш. Таймер постройки 9:00, 9:15, 9:30 соответственно. Если они не возьмут их до утра, потом вообще хрен выбьют нас с перевала». «Согласен, Миргус. Агатоша предупредили?» «Все сделано. Его и предупреждать не надо. Плюс там 2 дежурных консты, куча пешек, наших и леди. Слуги Лика, вульгары. Каменнопалая из Хейвена. Должны устоять». «Кто там у них будет?» – промурлыкал Тао. «Побратимы плюс варяги?» «Да, и прочий фракционный сброд. Варяги перегнали Кордату свой летающий фрегат», – добавил Миргус. «Не страшно. Пока это не весь Север, и их не ведет злой мук. Они не опасны. Кстати, что там говорят наши шпионы? Они не закупают еще воздушные корабли?» «Дозоры пытаются, но на них нет экипажа». «Дозоры не принимают участие в войне. Они вообще подали заявку на завтра в Хелтакор», — фыркнул Тау. «Пусть крабят на здоровье. С безумцем и муком я разговаривал. Еще по старым временам их знаю. Фракционная война им не интересна». «Так что, делаем рассылку на утро?» «Да, общий сбор, красный призыв, явка строго обязательна. Всех поднимаем, нужен максимальный онлайн».
Бой начался неожиданно, на рассвете. Загрохотали орудия. На недосягаемой высоте парил, распушив паруса, большой 10-пушечный фрегат варягов, изрыгая огонь главным калибром. Вспыхнула пентаграмма, неожиданно близко к окопавшимся на перевале орочьим отрядам. Множество игроков, пеших, конных и на птичках, обрушили внезапную атаку на вражеские позиции. Горд Хагра Агатош, бойцы которого всю ночь укреплялись здесь, ждали эту атаку. На почерневшей, выгоревшей земле Медвежьего перевала высились недостроенные громады трех форпостов, усеянные, как муравьями, множеством суетящихся орков. Еще какие-то 3 часа, и форты будут достроены, обзаведутся собственным территориальным влиянием, дадут бонусы защитникам, станет возможна постройка инфраструктуры, внешнего обвода стен, обзорных башен с ячейками для боевых машин, магического щита, дарующего купол. Нужно продержаться каких-то 3 часа. Навстречу птичкам с хриплым клёкотом рванулись наездники драксов. Агатош обладал собственной воздушной кавалерией. Развернули стену щитов квадраты тяжелой панцирной пехоты. Промежутки между ними заняли отряды волчьих всадников. Над их головами непрерывно свистело. Залп за залпом давали команды баллист и передвижных стрелометов. Волшебники, шаманы и черные целители-леди сомкнулись под прикрытием элитных бойцов, готовясь нейтрализовать магию игроков и ответить своей. Тао.
«Лидерам конст-пати доложить готовность».
Свой.
«Здесь».
Иллет.
«На месте».
Миротворец.
«Готовы».
Тентакль.
«Готовы».
Змей.
«Готовы».
Нестор.
«Тут».
Тао.
«Отлично. 12 конст, 147 человек в рейде. Хорошая явка. Благодарю всех. Миргус, транслируй доклад скаутов. И включи глаза птицы. Мне нужно видеть, что там происходит».
Миргус.
«Их 600, больше, чем ожидали. Много, Тао?»
Тао.
«Поддержка фракционных небесей Эйра есть?»
Миргус.
«Нет, только игроки и пешки».
Тао.
«Ну, тогда изи. Вижу.
Скауты, вам надо подобраться к ним так, чтобы мы вышли максимально близко к саппорт-группе и вырубили их сразу. Понимаю, это сложно, но надо.
Миргус.
Советую начинать. Они настроены серьезно. Первая линия уже выбита. Не меньше сотни магов работают. ДПС просто жуткий.
Тау.
Принял. Готовим пентаграмму. Заходим только по моей команде. Скауты, заранее найдите и пометьте двоих. Ворон и Бара Норкинс. Это их РЛ. Нужно взять их в подсветку и убить первыми.
Тентакль.
Так-то это не очень красиво. Первым убивать РЛ.
Тау.
Плевать, мы не на рыцарском турнире. Это война. Обезглавим их, сразу посыпется. Что там, Миргус?
Миргус.
Идет плотный контакт со второй линией. Мили, магия, все смешалось. Трудно понять. По-моему, Агатош не тащит. Драксов, шаманов выбивают по ассисту. Хилы не откачивают дамаг.
Тао.
Принял. Хорошо, не будем рисковать. Только подберитесь поближе.
Тао.
Стоп. Вот так нормально. Зажигайте пентаграмму. Заходим. Таргет-коллеры, раздаем подсветку на цели, быстро! Приоритете РЛ, потом саппорт, потом птички, поехали!
Тау.
Так, что это? Отступают? Потеряли 20 человек и все?
Тентакль.
Просто-напросто бегут трусы.
Миргус.
Не похоже, организованный маневр.
Тау.
Угу, узнаю ворона. Отступают для регруппа, пытаются вытянуть на себя, оторвать от Агатоша, откатить и контратаковать. А вот им хрен. Рейд стоп, не преследовать. Стоим, ждем. Пусть сами приходят. Это им надо снести ФП, не нам. И драться мы будем на своих условиях.
Через 15 минут.
Миргус.
Тао, ты видишь сообщение в клановых логах?
Тао.
Вижу. Кто-то атакует наш тыловой форпост в соседней провинции. Какие-то ноунеймы. Может, просто щиплют?
Миргус.
Не похоже. Больше 100 тел в логе. Это не налет. Час назад там было чисто. Пришли, видимо, тоже по пентаграмме. Они целенаправленно его сносят. Купол простоит максимум полчаса без поддержки. Из гарнизона там всего 50 НПС.
Тао.
Почему так мало? Там же точка сбора для караванов. Форт забит материалами для постройки и апгрейда всех ФП Черноречья.
Миргус.
Там глубокий тыл же. И ты сам велел все боеспособные части перебросить на перевал.
Тао.
Там есть возможность неуязвимость использовать.
Миргус.
Нет, МЩ третьего уровня. Не успели апнуть до четвертого. Неуязвимости нет.
Тао.
Плохо. 87 лик. Алкарон, сможешь открыть туда пенту?
Алкарон.
Откат 40 минут еще.
Тао.
Мать вашу. Классический отвлекающий удар. Они нас раздергивают. Бросимся на форт, север начнет давить здесь. Не бросимся, потеряем форпост там. Но кто это вообще такие? Как спаи их проморгали?
Миргус.
Тао, я не знаю. Клан создан позавчера. 104 человека, ни одного знакомого ника. Киллрейтинг чистый. Вот, смотри сам.
Тао.
Незнакомые ники, говоришь? Парочку я точно помню.
На следующий день в сфере я появился поздно. Разборки с Аленой, бурное примирение, попытка отоспаться. Залогиниться получилось только ближе к вечеру. Было по горло дел, требующих неотложного внимания. Сразу же меня выдернул в замок Комтур, требовал отчета по выполнению особого поручения. Клану нужны были летающие корабли. Также их называли астральными, так как они являлись единственным средством передвижения в астральном пределе, таинственным междумирье сферы. Комтур наконец осознал их необходимость. Приходили новые времена, нужно осваивать новое оружие. Корабли давали господство в воздухе, были эффективным средством передвижения и точками огневой поддержки. Их начали строить не так давно. Всего год назад первые суда сошли со стапелей миров кузнец. До этого игроки не находили всех компонентов, указанных в чертежах, да и сами чертежи были тайны за семью печатями. Драмонты, обитатели кузнец, выдавали за репутацию лишь их копии, позволяющие строить ограниченное число корпусов. В двух последних ходках с Базаара я закупал по особому списку рангоут и оборудование для воздушного флота. Дозоры приобрели три скифа, легкий корвет и всерьез приценивались к боевому фрегату. Комтур выдал мне задание на выкуп корпуса и обвеса, что было делом нелегким. Учитывая, что обычно их строили по заказу и на рынке появлялись единицы, тут же уходящие как горячие пирожки. Сумма немалая, даже для клана. Фрегат с начинкой стоил не меньше 300 кусков. Вернее, такой верхний предел мне поставил Комтур. На самом деле, я надеялся уложиться в 250 максимум. Впрочем, меня не торопили. Игрока, способного водить корабли такого класса, у дозоров не было. Они только закупали нужные книги навыков и техники развития. Выслушав расклад и получив примерную смету на фрегат с обвесом, глава дозоров небрежно сказал: «Кстати, твоя просьба выполнена. Рейд в Хелтакор завтра. Ты включен в состав. Подойдешь к Эббу, он выдаст снаряжение». Я выдохнул. Наконец-то. Можно приступать к поискам Свечкина. Эту возможность упускать нельзя. Но было еще кое-что. Меня беспокоила судьба ребят, сделавших грязную работу. Тех самых рандомов вежливых патруля. Они выполнили свою цель. Я сообщил Пантере и Дону, что прикрытия больше не будет. Надеялся уговорить Комтура удалить их из коса и не преследовать на землях Альянса. Но стоило мне заикнуться об этом, клан-лидер меня прервал. «А ты еще ничего не знаешь? С ними уже все решено. Вопрос закрыт, кот». «В смысле?» «Спустимся вниз, в клан-холл», — предложил Комтур. «Сам все увидишь». Ничего не понимая, я последовал за ним. Мы вышли в клан-холл Кондора. «Матерь Божья!» Народу там было, как при сборе рейда. Кишели игроки, маунты и птички. Кроме дозоров, я заметил множество игроков с тегами незнакомого клана Юнити. Юнити – единство. Большинство юнитов имело красную и желтую карму. Фракционные синие плащи – однотипная броня. Я узнал в их снаряжении форменные комплекты, которые закупал для дозоров на базааре. Открыв инфу нового клана, я увидел, что он создан всего сутки назад. Чуть больше сотни участников. В списке мемберов мелькали знакомые никнеймы. Капитан Пантера, Свен, Хельга, Диарей, Черный Дон, 13-й. «Я решил, что глупо терять сотню прожженных бойцов», — продолжил Комтур. «Тем более, среди них есть и неплохие парни. Но в дозоры, сам понимаешь, им заказано. У меня порядок, дисциплина». А это такая вольница. Поэтому мы предложили им объединиться в один клан и войти в Альянс, 6-м боевым кланом. Остальные клан-лидеры Севера не против. Сотни штыков, знаешь ли, лишней не бывает. «И что? Что, и земли дадите?» – не удержался я. «И земли дадим», – серьезно ответил Комтур. «Правда, за нее еще надо подраться. Но это же боевые ребята, верно?» Мы подошли ближе. Черный Дон, молодцеватый, подтянутый, похожий на красноармейского командира, отдал салют. Ряды юнитов застыли стройными шеренгами. «Может, и будет толк», — буркнул Комтур. «Ты еще килл-рейтинг не видел? Посмотри, сегодня утром уже отличились». Увидев меня, друзья из бывших рандомов и вежливых окружили, сломав строй. «Слушай, не верю», — сказал я Дону. «Как же вы будете без разбоя?» «Так у нас своей земли не было, вот и безобразничали», — хитро подмигнул Блэки одним глазом. «А теперь у нас не банда, а армия». Окружавшие его игроки поддержали лидера дружным гулом одобрения. «Нам провинцию выделили», — сообщил мне Диарей. «В Черноречье». «Может, свой замок построим», — мечтательно сказал Свен. «Черноречье». Я открыл карту. Небольшой конгломерат пограничных и диких областей между непроходимыми лесами Им-Энои и Северным поясом, за которым начинались земли народа Эйр. На побережье двух королевств. Там ярко горели огни ПВП-активности. Именно там развивалось наступление фракционных войск Дома Тьмы. Некоторые провинции были заняты, другие помечены как спорные. Территория принадлежала Северу лишь формально. Фактически там никто не жил. Хитрый Комтур убивал сразу трех зайцев. Он решал проблему с ПК и усиливал свой альянс сотни бойцов, одновременно отдавая им землю под заселение в тех самых местах, где шло вторжение. То есть автоматические юниты должны были вступить в фракционную войну, где им волей-неволей придется столкнуться с проектом. Я не я буду, если Комтур не приобрел себе карманный клан для борьбы с Тао. У дозоров-то был мирный договор. Умно, умно. И главное, никто не обижен. Я мысленно поаплодировал клан-лидеру дозоров. Ну ладно, пусть воюют. А мне нужно продолжать действовать по плану. «Честно говоря, Хот-Кот, не знаю, что с тобой делать. Скинь мне еще раз свой профайл». Эббот, главнюк дозоров по ПВЕ, неизменный РЛ Крабского рейда, был настроен не очень дружелюбно. «Мне поступила команда совета включить тебя в состав ближайшего рейда в Хелтакор. Смотрю, ты быстро осваиваешься. Нажал на нужные кнопочки, да?» «Да, купил билетик на паровоз», — шутливо кивнул я. «Слушай, Эб, прекращай, давай без нотаций. Мне не нужен ни лут, ни очки влияния, ни слава. Просто нужно попасть на 7-й ярус бесконечных путей, и все». «Да не в этом дело. Просто ты займешь место более полезного игрока, понимаешь? Комплектов со стелью у нас очень мало». «Ладно, пошли». Он остановился в одном из кланхранов, открыл несколько сундуков, долго в них шарил. «Что ты там носишь? Кожаные доспехи? Легкая броня хотя бы до 500 ОМ вкачана?» Эббот выложил передо мной 4 части кожаной брони. Черную потертую полукирасу с металлическими вставками, пару желто-коричневых наручей, украшенных вытравленным рисунком драконов, и высокие сапоги, укрепленные кнемидами. Все вещи были из разных комплектов. Объединяло их одно – прозрачный овальный камень с тлеющим внутри голубым огоньком, искусно вделанный в каждый предмет. «Хм, а фиксы так себе», – не удержался я. «У моего шмота сейчас характеристики лучше». «И свободный слот инкрустации есть? Ну, тащи, поставим камень со стелью», – усмехнулся Эббот. Слота инкрустации, к сожалению, не было. Вещи с ним особо ценились, но и обладали, как правило, более слабыми характеристиками. Вставленный волшебный камень значительно усиливал персонажа. «А сколько вообще ужас в Хелтакоре?» – спросил я. «На верхних ярусах -3. Чем глубже, тем страшнее. В последний раз мы напоролись на тварь с аурой -10. Лег весь рейд за 5 минут. МТ просто разорвали. Если хочешь знать, я сейчас установил минимальный порог рейдовой экипировки на +7 стели. МТ и ОТ собрали сета на +10. У тебя +4 будет. Больше не наденешь, не хватает ОМ. Понимаешь, что ты балласт? Извини, грубо, но честно». Эстель, аффикс волшебных предметов, инкрустированных в предметы, выданные мне, обычно бесполезен. Он делает только одно – компенсирует эффект ужаса, дебаф, присутствующий в самых сложных подземельях. Единица ужаса на 10% снижает все характеристики. При полностью заполненной шкале, 10 единицах ужаса, персонаж парализует, он может только бессильно корчиться. Эстель, то есть Надежду, способны повышать барды и менестрели своими песнями. Но немного и ненадолго. Лучший способ – иметь волшебные камни с этим свойством. Они были редкими и весьма дорогими, ценились многими игроками. Совсем недавно я закупил для дозоров целую партию, сэкономив при этом круглую сумму. Еще удивлялся, помню. В одном камне, а значит одном предмете, не может быть больше единицы надежды. Максимум с экипировкой +10. В оружие вставлять камни со стелью нельзя. Это кап. И уверен, что таким образом разработчики пытались повысить сложность прохождения подземелий. «Ладно, сбор завтра. Все детали на канале. Я тебя подключил, доступ дал. Ознакомься с информацией в шапке чата и выучи тактику. Это важно. И, Хот-Кот, настоятельно рекомендую прокачать до необходимого уровня навыки, если собираешься ходить с нами в рейды. Все понял?» С утра ПВЕ рейд собрался в Кондоре. Было нас 48. Из именитых – сам Комтур, Олаф, Демиан, Авель. Заметил Гермиону и Лориндейла. Присутствовал Алекс Ордер. Без единственного рунного мастера клан, конечно, не обошелся. К своему удивлению, нашел среди рейдеров Валькирию и Пламеня. Ребята дали жару. Мария, оказывается, стажировалась на помощника РЛ. У нее обнаружились хорошие задатки тактика и быстрое мышление. Пламень, несмотря на небольшой возраст персонажа, он был старше меня всего на месяц, показал отличный прогресс, уже зарекомендовал себя как надежный танк. Его брали на роль 3-4 замены офф-танка. Почему только 47? А больше не собрали сетов со стелью. Игроков же без надежды брать не имело смысла. Войдя на бесконечные пути, они становились просто мясом. Эту стадию дозоры уже прошли. Нынешний рейд был, кажется, 13-м.
«Неуютно себя чувствую в этой броне», — по секрету сообщил мне Пламень. «Как будто голый».
«Почему?»
Так ПВЕ Седжи, аффиксы видел?
Это правда. Любой ПВП-заточенный игрок с нужными волшебными камнями и руками будет иметь преимущество над носителем комплекта со стелью. Ручаюсь. Многие дозоры также зябко поеживались, утратив привычные возможности. Надежда только на руки, растущие из нужного места. Руки и голова. Больше, чем прокачка и шмот. Учитесь, нубы, говорил Балиан на тренировках, пиная нас как щенят. Тогда я его тихо ненавидел. Сейчас был благодарен за науку. Нас ждало две пересадки. Телепорт из замка в Золотые Фейры, оттуда сразу в Хейвен, столицу одноименного королевства. Хейвен чем-то напоминал Эйр. Такой же средневековый каменный город за зубчатым кольцом стен. Но здесь было заметно холоднее. На улицах мелькало множество нелюдей, в основном орков. На башнях ледяной ветер трепал черные знамена с пятизубой белой короной. Жители приветствовали друг друга знаком леди, вскидывая растопыренную пятерню. Хейвен был доменом Дома Тьмы, одним из первых НПС королевств, покоренных Ананизартой. Это был северо-восток континента, другой конец Дорсы. Никогда ранее я не забирался так далеко. Рейд поднялся в воздух. Остаток пути мы должны были проделать на птичках. Сидя во втором седле Руха, позади Алекса, я любовался великолепными видами, раскинувшимися вокруг. На севере сияли снежными вершинами исполинские горы. Очень близкие, еще более величественные, чем северный пояс, проходящий по границе Эйра. Далеко-далеко в предгорьях, тонувших в туманном мареве, я заметил мерцающую красную искорку, сосредоточил на ней зрение. Башня. Исполинская темная башня, похожая на чудовищную руку, вылезшую из глубин земли на поверхность. Она словно сжимала когтистыми пальцами пульсирующий алый предмет. Далеко не разобрать.
«Не смотри!» — крикнул Алекс, перекрикивая ветер. «Не смотри туда!»
«Что это?»
«Башня Клешня! Цитадель Ананизарты! Не смотри туда! Всякое бывает!»
Ограничившись туманным «всякое бывает», Алекс Ордер сосредоточился на управлении птичкой. «Интересно, какое еще всякое?» Ради интереса я открыл атлас, помечая наш маршрут. «Ого! Мы забрались в самое сердце владений врага. Севернее находились владения фракций, объявивших войну народу Эйр. Орочье царство Змеиного полуострова, давно объединенное под Пятой Леди. Карта пестрела незнакомыми названиями. Иртгард, подгорные твердыни Льорх, Хашхор, Сапфировые острова. Картинка, ссылки на тексты. Убаюканный полетом, я не заметил, как зачитался. Змеиный полуостров находится на северо-востоке Дорсы и является наиболее северной ее оконечностью. Все его побережье изрезано множеством фьордов, заливов и шхер, а формой он напоминает змею, оттуда и получил свое название. Полуостров омывается необычайно теплым океаническим течением, что привлекает к его берегам множество рыб и морских зверей и делает благоприятным климат. Зима здесь сурова, но не смертельна. Лето непродолжительно, но жарко. Полуостров покрыт высокогорным вулканическим плато, возвышающимся к югу. У его берегов также лежат несколько крупных островов. К западу расположен архипелаг из 5 гористых островов, имеющих название Сапфировых. Там обитает свирепый, но, к счастью, весьма немногочисленный народ Ирчий, от островов, называемых Сапфировыми. Сапфировые, или Синие Ирчи, гораздо крупнее, агрессивнее своих серых сородичей, но сильно уступают им разумом. После завоевания островов Домом Тьмы, их отряды стали входить в штурмовые орды воинства Дома Тьмы. Вооруженные и обученные в Иртгарте, они снискали славу грозных бойцов, не имеющих равных в морском десанте. По крайней мере, первая харга секироносцев 5-й штурмовой орды, тех самых морских дьяволов, почти полностью состоит из уроженцев Сапфировых островов. Говорят также, что Сапфировый орк стал отцом Ахельмара, и этим объясняется его свирепость в бою и непредсказуемая жестокость. Но в это верится с трудом. По крайней мере, ваш покорный слуга не стал бы спрашивать об этом у Ахельмара. Сапфировые острова богаты золотом и драгоценными камнями. До завоевания леди самородки и сапфиры валялись в пыли под ногами полудиких ирчей. Но ныне там действуют 3 огромных рудника. Гавань укреплена, ее охраняет мощный флот, и в крепости сильный гарнизон. Также сапфировые острова часто подвергаются нападению бродячих стай морских лавов. Некоторые из них бывают весьма многочисленны. Также стоит добавить, что сюда часто ссылают рабов из других владений Дома Тьмы. И долго они здесь не живут. У самой северной оконечности Змеиного полуострова находится небольшой скалистый остров Хашхор. Некогда им владело обособленное племя серых ирчей. Но в самом начале своего владычества Ананизарта в кровавом бою отняла у них остров и замок. Все прежние жители Хашхора были поголовно уничтожены, а остров с замком, построенным когда-то людьми Эргиаля, сейчас занят под тюрьму и военную базу. Хашхор и его гавань полны военных кораблей. Замок превосходно охраняется, а в казармах неустанно тренируются воины. Еще Хашхор примечателен тем, что северные его берега, пологие каменистые пляжи облюбовали тысячи морских зверей. Здесь они греются на солнце, и на них всегда хорошая охота. Для врага остров Хашхор неприступен. Восточнее же полуострова находится остров Мильвальд. Он велик по размеру, каменист, но плодороден. В центре его высится гора, видимая издалека. Название этот остров получил по имени вождя людей, пришедших сюда в самом начале владычества леди. Они и ныне живут здесь. Это могучий и смелый народ, весьма многочисленный и принимающий активное участие в деятельности Дома Тьмы в северных землях и морях. Здесь их город, гавань с весьма бойкой торговлей и военно-морская база. Дочь леди Ардатель, Горная Луна, вместе с мужем Мильвальдом правят здесь народом морского братства Эргиаль. О них можно рассказывать долго. Многие из этого славного народа становились полководцами и капитанами богини. Многие удостоились почести Дома Тьмы. С первого столетия, плечо к плечу, они стояли с серыми ирчами против всех врагов Ананизарты. Кроме острова, этот город владеет и другими землями. Но ныне рассказ не о них. О них же еще скажу, что прочие морские братства ненавидят и боятся обитателей Мильвальда. И вступают с ними в бой, едва завидев. Но и люди Эргиаля не дают пощады врагам, ибо по сути своей и истории они изгнанники, обреченные на смерть, но нашедшие дом. Других же крупных островов возле полуострова нет, а небольших, хотя и множество, они не населены, и говорить о них мы не будем. На самом северном мысе полуострова находятся развалины крепости древних. Они пустынны и мертвы, редко кто заглядывает сюда. Далее, на высокогорном плато, начинающемся от самого побережья, издревле сверкают три белоснежных вершины. Это Истгард, долина на плато, старый дом серых ирчей и место, откуда началась власть Дома Тьмы. Истгард представляет собой укромную долину на плато, меж трех гор. Благодаря множеству родников, а также теплых серных источников, здесь всегда тепло. Горы изрезаны ходами и пещерами, как головка сыра. А долина труднодоступна врагам изначально, а позднее над ней поработали фортификаторы Ананизарты. Ныне Эртгард – одно из крупнейших поселений серых ирчей полуострова и, несомненно, их политический и культурный центр. В долине, в горах и под ними обитают не менее 50 тысяч ирчей. Их неусыпно охраняют легионы Ананизарты, включая Первую Огненную Орду. А с вершин Истгарда на множество поднимающихся дымов смотрит взор леди. Укрепления Истгарда делают его неприступным для любого врага. Трехгорье выдержало множество осад, и лишь однажды в огненной битве, когда духи подземного огня вышли из глубин, пали его ворота, внутренние башни и стены. Но и тогда Дому Тьмы удалось отстоять Истгард, пусть и ценой великих потерь. Хорошие дороги ведут к вратам Истгарда с востока, запада и юга. Милостью леди, на них каждые две лиги устроены станции бегунов, так что вести доходят до Истгарда очень быстро. Населяет же Истгард разный народ, большинство здесь серых ирчей, но есть и полуирчи, и много воинов Эргиаля проходят здесь службу, и другие люди, пришедшие послужить леди. Ее потомки, охрана, гвардия, совет и ученики тоже здесь. К западу от Истгарда, идущие на спуск дороги ведут к морю. Там построена укрепленная гавань, которая по имени залива получила название Хашин. Там всегда множество кораблей, как военных, так рыбачьих и торговых. Рассказывать о ней нечего, там много чаек, оттуда везут в Истгард рыбу и мясо морских зверей, а также другой товар, доставляемый морем с запада. К востоку от Иртгарта дорога, частью надземная, частью подземная, проходя через небольшое поселение в горах Арх, где есть золотые рудники, выходит на плато и, идя вдоль его обрывистого края, упирается в огромную, распластанную над морем гору Ворона и высящийся на побережье замок Кхорх, то есть Ворон. Война за него была долгой и кровавой, но в конце концов клан Серых Ирчей, владевших этими землями, пал и был завоеван Домом Тьмы. Ныне Кхорх и большое подземное поселение в горе Ворона – самый восточный форпост владений Ахен на Змеином полуострове. Это крупный и хорошо укрепленный военно-морской узел с большим гарнизоном, флотом, базой отправки легионов для колонизации Кетеля, а также для торговли с восточным побережьем. Также неподалеку есть серебряные и изумрудные рудники. К югу от Иртгарта, на границе плато, где оно обрывается каньонами, в ряды бесконечных пропастей, возле единственного южного пути на плато стоит замок Гхшах, огненный замок. Эта могучая крепость следит за всеми передвижениями врага, и ее гарнизон готов в любой момент перекрыть все южные тропы в Иртгард. В огненной битве эта крепость была дотла сожжена, а ее защитники полностью уничтожены. Сейчас она восстановлена и по-прежнему несет неусыпную стражу. Служба там считается очень опасной и потому почетна, стычки с подземными духами огня нередки. Поэтому гарнизон огненного замка – это одни из лучших воинов Дома Тьмы.
«Кот-кот, ты заснул, что ли? Приехали!»
Я закрыл энциклопедию с описанием географических и культурных особенностей Змеиного полуострова. Отстегнулся от летней упряжи руха. Спрыгнул сначала на трепещущее крыло, потом на землю. Огляделся. Мы находились в заснеженном ущелье, очень похожем на те места, где я когда-то нашел свой меч. Перед нами взмывала вверх отвесная каменная поверхность, переходившая в причудливой формы утес. На его вершине, на недосягаемой высоте, среди ледяных торосов виднелась зубчатая громада кланового замка, построенного из матового черного камня. Самому утесу, если приглядеться, небрежными взмахами исполинского резца была придана форма зловещего рогатого демона, распростершего крылья заснеженных склонов. Замок словно короновал устрашающий лик. Специально сделано или игра природы? В любом случае, впечатляюще.
«Плачущий дьявол!» — хрипло сказал кто-то рядом. «Замок проекта Ад».
«Вот значит, где они живут. Будем знать. Мрачное местечко, хотя вид хороший, но на мой вкус слишком холодно». Рейд пришел в движение. Мы пошли вперед. В скальном массиве утеса я увидел небольшую расщелину, рассекавшую камень сверху вниз. В нее едва мог пролезть один человек. Это что, и есть врата в знаменитый Хелтакор?